эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 1 июля. Министр спорта Виталий Мутко сегодня выступит перед депутатами Государственной Думы. Одна из главных тем – закон о болельщиках. С 1 июля россиянам будут выдавать внутренние паспорта нового типа. В Чехии открывается кинофестиваль в Карловых Варах. Сегодня в рамках правительственного часа перед депутатами Государственной Думы выступит министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Предполагается, что речь пойдет о подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года и о вызвавшем оживленную общественную дискуссию проекте нового закона о болельщиках. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
К Виталию Мутко у парламентариев накопилось немало вопросов, говорит член фракции «Справедливая Россия» Василий Шестаков.
Вопросы, я думаю, что у всех они приблизительно будут похожи. Что творится у нас в большом спорте и вообще какие перспективы реальные, а не те, которые они нам рисуют, ожидают нас в Лондоне и в Сочи. Потому что, зная статистику выступления наших спортсменов на крупных международных соревнованиях, и в том числе на чемпионатах мира, есть понимание, что и Лондон, и Сочи, к сожалению, не наши Олимпиады.
Нельзя забывать и о проблемах массового спорта, подчеркивает член фракции «Единая Россия» Валерий Драганов.
Думаю, что речь пойдет больше о том, что интересно с точки зрения зрелища, спорта высших достижений, чемпионов, готовности к Олимпиаде. Нет, меня это волнует во вторую очередь, а как развивается детский спорт. Насколько мы стали, для наши дети, юноши, девушки, молодежь, стало больше заниматься спортом. В чем это выражается? Как реализовываются проекты, на которые Государственная Дума из года в год повышала финансирование? Как вливается в отряд тренеров новое поколение? Ахиллесовой пятой нашего массового спорта является не всегда надлежащая тренерская база. Воспитывать детей, опираясь только на старые методики и банальные заунывные пробежки или прыжки через козла, это все должно уйти в далекое прошлое. На смену должны прийти новые снаряды, новое оборудование, новые методики и новые здоровые, оптимистичные, хорошо сложенные люди.
В российской прессе и интернете тем временем развернулась дискуссия о так называемом законе о болельщиках. О том, что такой специальный закон нужен, заговорили после нескольких российских выходок во время футбольных матчей и массовых драк на стадионах. О необходимости разработки нового закона под эгидой Министерства спорта и туризма и при активном участии парламентариев заявил накануне визита Виталия Мутко на охотный ряд лидер фракции ЛДПР Игорь Лебедев. С ним согласен и справедливо рос Василий Шестаков.
Закон такой нужен. Это проблема не только наша, не только в России. Такие хулиганские проявления, они практически прокатываются по всем странам и везде пытаются с этим бороться. Но это каким-то образом сможет вот ограничить, дает какой-то инструмент полиции, чтобы она могла уже действовать. Не боясь, что потом их каким-то образом накажут, какие-то влиятельные люди с этого клуба будут на них давить. То есть они в рамках закона будут выполнять свои функции совершенно спокойно. А болельщики, их тоже нужно каким-то образом поставить в известность, что вот если вы будете творить вот такое, то, что произошло и с Робертом Карлосом, вот эти российские выходки, и драки, значит, и нецензурная брань, и другие проявления хулиганские на стадионах, то здесь должен, я считаю, что быть закон, где все вот это должно быть прописано. Тогда легче будет и самим болельщикам понимать, в рамках закона или вне рамок закона они действуют, и полиции легче будет работать в этом направлении.
Отдельный закон о футбольных болельщиках не нужен, считает депутат Государственной Думы Валерий Драганов, который предлагает внести соответствующие поправки в существующее законодательство и собирается это сделать уже осенью.
Я считаю, что нужно совершенствовать законодательство, и это законодательство должно помочь спортивному, футбольному законодательству. Как известно, жизнь спорта протекает в основном по регламентам спортивным, не исключение футбол. Этого недостаточно для того, чтобы обеспечить порядок, покой на стадионах. Я не думаю, что отдельный закон о болельщиках нужен. Более того, считаю, что это было бы вредом, потому что сразу возникает вопрос, а не против ли болельщиков этот закон? На стадионе есть масса других людей, тренеры, игроки, сотрудники, волонтеры, стражи правопорядка, там стюарды и многие другие. Здесь должны идти о законодательстве, которое обеспечит безопасность, но я не собираюсь идти карательным путем. Более того, заявляю, что не стану настаивать на усилении ужесточения норм, которые уже есть в законах, Мне важно прописать те случаи возможные, которые не описаны сегодня в соответствующих законах. А их до 10 я насчитал. Так что это будет, скорее всего, многочисленные поправки в разные законы, которые упорядочат взаимоотношения правовые там, где это нужно. Я уже сформулировал 20-25 таких предложений. Я, например, предлагаю создать на стадионах семейные сектора, чтобы вернуть детей и семьи на стадионы, как это было некогда, когда семьи очень часто и с удовольствием ходили на стадион. Я предлагаю оснастить не только видеонаблюдение, но и камеры, которые смогут записывать звук, чтобы доказывать, можно было мгновенно нарушение, не так, как сейчас. 2 недели спустя мы так и не знаем, кто виновен в последнем случае с прямым российским выпадом.
Сказал Радио Свобода депутат Государственной Думы Валерий Драганов. Проблема футбольных фанатов – проблема социальная, и тут никакой закон сам по себе не поможет, убежден руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский.
Закон, он будет регулировать в любом случае очень частную такую вот ситуацию, когда болельщики приходят на стадион, располагаются на стадионе, уходят со стадиона, как они должны себя вести, в лучшем случае, как должна взаимодействовать милиция с объединениями болельщиков. Но проблема, на самом деле, на мой взгляд, здесь намного шире. Связана она просто с состоянием нашего общества. Это просто принятием законов никак не изменить. У нас за последние годы растет уровень агрессии. И, к сожалению, как это происходит во многих странах мира, стадионы становятся вот такой вот зоной, где общественное мнение допускает применение агрессии. Здесь надо работать с семьями, работать в школах, занять молодых людей позитивной деятельностью. Вот чем надо заниматься, а не тем, что ограничивать их агрессию на самих стадионах. Дело просто в том, что они специально приходят, есть некоторые исследования, которые это показывают, на стадион, чтобы проявить вот эту свою агрессию. Самое главное, от чего она возникает. А возникает она вовсе не из-за того, что у нас такой спорт, а из-за того, что у нас, вообще говоря, в первую очередь молодежь не находит себя. Самая талантливая, самая образованная старается получить образование за рубежом, уехать за рубеж, работать в каких-то крупных фирмах, не связывают свое будущее с нашей страной. А те, кто связывают, те видят, что работы мало, работа неквалифицированная.
Отметил социолог Владимир Римский. Предваряя вопросы парламентариев, министр спорта Виталий Мутко заявил накануне визита в Государственную Думу, что за сборную России в Лондоне в 2012 и в Сочи в 2014 стыдно не будет. И сообщил, что завел, наконец, свою страничку в Твиттере. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва на Сургутской ГРЭС достигло 5, сообщает МЧС. В ожоговом отделении больницы Сургута скончался еще один мужчина. Польша с 1 июля принимает на себя обязанности председателя Европейского Союза. В Москве сегодня открывается первый съезд вновь образованного Киносоюза. Переговоры об урегулировании конфликта в Ливии, проходившие в рамках саммита Африканского Союза в Экваториальной Гвинее, завершились сегодня ночью безрезультатно. В Армении оппозиционные силы потребовали принятия властями в течение 2 месяцев решение о проведении внеочередных президентских и парламентских выборов. В Марокко в пятницу пройдет референдум по новой конституции. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этой программы. Вальс на прощание с Алексеем Девотченко. Судьба мюзикла в России. Экономика, экосистемы и биоразнообразие, потенциалы и перспективы стран Северной Евразии. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14.00. Сегодня в Карловых Варах в Чехии открывается 46-й международный кинофестиваль, на котором в конкурсных и внеконкурсных программах будут представлены в общей сложности более 200 фильмов. Главные жюри возглавляет венгерский кинорежиссер Иштван Саба. Наш пражский корреспондент Нелли Павласкова побеседовала с одним из организаторов программы фестиваля Эвой Заараловой.
Карловарский фестиваль относится к категории А, что обязывает его принимать в конкурс только новые фильмы, еще не побывавшие ни на одном международном смотре. В этом году в конкурсной главной программе 12 фильмов. По 2 фильма из Канады и Германии, зато из Чехии ни одного. Россия представлена фильмом с экзотическим названием «Бедуин». Я попросила Эву Зауралову рассказать, чем привлек отборочную комиссию этот фильм.
Этот российский фильм снял молодой кинематографист, режиссер Игорь Волошин, который уже однажды побывал на нашем фестивале. Тогда его короткометражный фильм участвовал в конкурсе документального кино. Волошин – талантливый кинематографист, исповедующий модернизм. Фильм «Бедуин» – это симбиоз мелодраматической истории с тонко подмеченными картинами из жизни современной России. История вкратце такова. Молодая одинокая женщина с тяжело больной дочкой соглашается выносить и родить ребенка для пары гомосексуалистов. Женщине нужны деньги для лечения дочери. Самое интересное в этом фильме – это образ героини. Она становится воплощением огромной моральной силы матери, готовой преодолевать все препятствия на пути спасения своего ребенка.
А почему же все-таки ни один чешский фильм не был принят в конкурс?
Да, впервые за много лет в конкурсе не будет ни одного фильма страны-устроительницы фестиваля, но зато будет совместный словацко-чешский фильм словацкого режиссера Мартина Шулика «Цыган», который финансировала и Чешская Республика. У нас, правда, были 2 чешских кандидата на участие в конкурсе, но мы отвергли их по разным причинам.
Вот уже 16-й год на фестивале работает секция «На восток от запада», где можно видеть новые фильмы из бывших республик Советского Союза. В большинстве своем вы предпочитаете отбирать в эту секцию фильмы начинающих кинематографистов. Как обстоит дело в этом году?
Можно утверждать, что все фильмы этой секции – абсолютные премьеры, мировые и европейские. Это очень интересные фильмы из разных уголков Восточной Европы и Средней Азии. Там есть фильм из Казахстана и Азербайджана. Его снял режиссер Мурат Ибрагимбеков, сын известного у нас писателя Максуда Ибрагимбекова. Казахский фильм снял киргизский режиссер. Раньше его имя было Абди Каликов. Теперь Актам Арык Кубат. Фильм называется «Рай для матери». Это трогательный рассказ о том, как маленькие сыновья, растущие без отца, яростно защищают свою мать, подвергающуюся нападкам окружения за свое поведение. В этой секции есть и экспериментальный в стилистическом отношении фильм «Generation P». Его автор – американский режиссер, выходец из России Виктор Гинзбург.
В этом году, как и в предыдущие годы, в секции «Горизонты» будут представлены фильмы-победители и участники майского фестиваля в Канне. Но есть еще одна оригинальная секция. Это «Независимое кино», где представлены малобюджетные фильмы, не снятые в павильонах крупных киностудий. Отборочная комиссия выискивает их на национальных киносмотрах в разных странах мира. Эта секция особенно популярна у молодой фестивальной публики, говорит Эва Зауралова.
В секции независимых у нас много интересных фильмов. Мы рады, что один такой фильм нам послал неизвестный испанский режиссер с припиской, что весь фильм снят за 1000 евро. Он называется «Душа мухи» и снят под сильным влиянием сюрреализма и Бенюэля. В истории о том, как отец пригласил на собственные похороны 2 своих сыновей от разных матерей, не подозревавших о существовании друг друга, интересен процесс сближения этих мужчин во время их путешествия на похороны по раскаленным солнцем дорогам. В этой секции есть еще 2 интересных фильма. Один из них о девушке из Сан-Франциско, целыми днями бесцельно бродящей по улицам города, а другой называется «Человек без мобильника». Это автобиографический фильм, снятый палестинским режиссером и показывающий, что арабы и израильтяне, народы разных культур и религий, способны жить в мире. Это какой-то новый культурный ракурс, отличающийся от того, что мы ежедневно слышим в новостях.
Скажите, Эва, вам не помешает, что в этом году Московский фестиваль, изменивший свои сроки, наступает на начало Карловарского?
Конечно, мы не в восторге от этого новшества, но, с другой стороны, эта перемена никак не усложнит ход нашего фестиваля. Фактически мы начинаем вечер вечером 1 июля, а московский фестиваль заканчивается вечером 2. Некоторые гости успеют переместиться из России в Чехию, а копии фильмов из Каннского фестиваля, которые показываются как в Москве, так и у нас, мы заказали непосредственно у их продюсеров. Кое-что посылает нам и Мюнхенский фестиваль, который проходит в июне. Фестивали всегда умеют между собой договориться. А что им остается делать, если их так много?
Традиционный почетный приз за вклад в киноискусство будет вручен английской актрисе Джуди Денч. Нелли Павласкова для Радио Свобода, Карловы Вары.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Первую половину этого часа нашей программы завершит рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, чем Макдоналдс и его конкуренты не нравятся американцам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Члены Сената Верхней Палаты Конгресса решили отменить краткие июльские каникулы и возобновить на следующей неделе заседания, единственной целью которых станет решение проблемы о подъеме предела государственного долга США, что необходимо для оплаты Соединенными Штатами своих долговых обязательств. Крайний срок действия нынешнего лимита долга, который составляет 14 триллионов 300 миллиардов долларов, истекает 2 августа. Теоретически, США могут оказаться в дефолте, если они не произведут выплаты даже по некоторым из своих облигаций и других займов. Белый дом уже несколько месяцев предупреждает о катастрофе, которая может последовать за таким событием. Но республиканцы не поддаются страхам. Они считают, что эта ситуация предоставляет им реальную возможность добиться от Белого дома и демократов отказа от губительной, по их словам, политики бесконечного повышения государственных долгов. Они требуют в обмен на повышение долгового лимита резко срезать нынешние государственные траты. Разговор идет о суммах, превышающих триллион долларов. И ни в какую не соглашаются на подъем налогов самых богатых американцев, что требует президент Обама. Пока обе стороны продолжают стоять на своем, несмотря на приближающийся крайний финансовый срок. Правда, некоторые комментаторы заговорили о том, что у президента в худшем случае будет возможность обойтись и без согласия непримиримых республиканцев. Американский федеральный судья выступил в защиту белых медведей, отвергнув иск штата Аляска к федеральным властям с требованием признать незаконной классификацию медведей как вида, находящегося под угрозой. Это определение влечет за собой меньше ограничений, чем классификация как вымирающего вида. Но оно привело, например, к введению запрета на охоту на белых медведей. Истцы пытались оспорить обоснованность такого запрета, который был объявлен после обнародования исследований, свидетельствующих о том, что глобальное потепление приводит к сокращению ледового покрова в северных морях. И через 2-3 десятка лет у медведей почти не останется пространства для добывания пищи, что может повлечь вымирание вида. Судья решил, что оппоненты запрета не смогли привести убедительных доводов, опровергающих такую точку зрения. Судьба белых медведей может серьезно отразиться в будущем на судьбе штата. Если их признают вымирающим видом, то возможности разработки нефти и газа в этом регионе будут сильно ограничены. Как выясняется, один из самых популярных видов американского экспорта – сети закусочных «Макдоналдс», «Бюргер Кинг», «Кентаки Фрайд Чикен» – теряют популярность в Соединенных Штатах по неожиданной причине, рассказывает Владимир Морозов.
Самую невкусную в Америке еду подают гиганты общественного питания «Макдоналдс», «Бюргер Кинг», «Тако Белл» и «Кентаки Фрайд Чикен». Таковы результаты опроса, проведенного журналом Consumer Reports. Респонденты журнала оценили работу 53 больших и малых сетей общественного питания. При этом про Макдональдс, Бёргер Кинг, Тако Белл и KFC около 19% опрошенных сказали, что вкус пищи там нормальный, плохой или очень плохой. Да и обслуживание так себе. Первые места по вкусу пищи, качеству и быстроте обслуживания заняли небольшая сеть закусочных In-N-Out Burger и тоже небольшая компания Click Fill A. Почему американцы до сих пор ходят в Макдональдс, Бёргер Кинг, Тако Белл и KFC? 54% опрошенных честно заявили, что делают так из-за низкой цены. Сегодня американцы потребляют на 300 калорий в день больше, чем 20 лет назад. Две трети из нас имеют лишний вес и страдают от ожирения, что резко ухудшает здоровье. Все это следствие пристрастия к дешевой пище. Таково мнение Роберта Коннора, автора документального фильма «Food Incorporated», посвященного еде. Как действуют эти и другие предупреждения? Я поговорил об этом со своими соседями. Гэби 16 лет, Джону 12, Стиву 9. Как выяснилось, все они ходят в Макдональдс. Обычно я беру там большой бутерброд с курицей за $4.99. Он есть и в других закусочных, но в Макдональдс лучше. Гэби, к этому бутерброду дают еще и картошку френч-фрайс. Ты ее ешь?
No.
Why not?
They're fattening.
Нет. Почему? А потому что от нее толстеют. Об этом говорят и в новостях, и по каналу, где рассказывают о разной пище, что полезно, а что нет.
What's healthy and what's not healthy.
Свою любимую рыбу Гэби предпочитает готовить дома сама. Получается не так жирно, объясняет она. 12-летний Джон и 9-летний Стив готовить еще не умеют. В Макдональдсе они берут гамбургеры. А пьете Кока-Колу или Пепси? Оказывается, простую воду. Почему?
My mom always told me that soda rots your teeth.
Потому что мама всегда говорит, что от колы и Пепси зубы гниют. Приятно встретить таких хорошо информированных едоков.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Отставку Валентина Матвиенко ведущий программы Виктор Резунков обсуждал с депутатом Государственной Думы России фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Программа «Время гостей» сегодня в 11:00. А в нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей мы продолжим общение в прямом эфире с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, упростят ли новые электронные документы общение с чиновниками. Что думаете вы? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, упростят ли новые электронные документы общение с чиновниками?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Польша с 1 июля принимает на себя обязанности очередного председателя Европейского Союза. В связи с этим в Варшаве сегодня пройдут торжества. В Москве сегодня открывается первый съезд вновь образованного Киносоюза. Умерла еще одна пострадавшая при взрыве газового баллона во Владикавказе. Число жертв достигло таким образом 3. В таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана с сегодняшнего дня полностью снимается внутренний контроль. Сейм Литвы в четверг принял закон о природном газе, по которому в соответствии с директивами Евросоюза республика получит контроль над магистральным газопроводом. В Китае сегодня отмечают 90-летие коммунистической партии. В провинции Нимрос на юго-западе Афганистана сегодня подорвался на мине пассажирский автобус. Погибли не менее 18 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал решение властей Бахрейна инициировать расследование насильственного подавления акций протеста, которые демократически настроенные активисты проводили в столице страны весной этого года. Переговоры об урегулировании конфликта в Ливии, проходившие в рамках саммита Африканского союза в Экваториальной Гвинее, завершились сегодня ночью безрезультатно. Заместитель главы Переходного национального совета ливийских повстанцев Махмуд Джибриль поблагодарил Францию за предоставление стрелкового оружия берберским племенам, ведущим борьбу с режимом Каддафи в горах Нафуза на западе Ливии. Президент Венесуэлы Уго Чавес выступил сегодня с 15-минутным телеобращением к народу. Он признал, что перенес на Кубе операцию по удалению злокачественной опухоли. Совет Безопасности ООН приветствовал сегодня переход полного контроля над многомиллиардным фондом развития Ирака к правительству этой страны. В Марокко сегодня проходит референдум по новой конституции.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. С 1 июля в России начинают выдавать паспорта нового типа с машиночитаемой записью на третьей странице. Во-вторых, все государственные органы обязаны самостоятельно обмениваться документами в электронном виде. Предполагается, что эти нововведения сделают жизнь рядовых граждан более комфортной, а кроме того, поставят заслон коррупции. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Так называемое электронное правительство с успехом действует во многих странах мира. В России же людям приходится томиться в бесконечных очередях, и не секрет, желающие сэкономить время платят чиновникам разных уровней взятки. Казалось бы, теперь с такой практикой будет покончено, однако председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов радоваться не спешит.
То, что быстро принималось в ряде стран, в нашей бюрократии встречается как некая проблема. Проблема для ее коррупционного бизнеса. Вот вроде бы все хорошо, вроде с 1 июля запускается. Но степень готовности, по нашим оценкам, недостаточно высокая.
А что это значит?
Документооборот будет проходить в электронном виде. Ну а дальше мы с вами будем сталкиваться с тем, что нам будут говорить, все-таки нужны бумажные носители.
Почему?
Потому что аналогичный пример уже у нас был в истории, когда нашу таможню пытались перевести на электронные носители, на электронные документы, потому что теряется значимость чиновника. И чиновник будет всяческим путем пытаться оставить возможность административного ресурса, который можно использовать в том числе в коррупционных целях. Мы видим уже массу примеров, когда мы не можем выйти на сайты, официальные сайты. То есть создается бюрократии некие условия для своего выживания. То есть, по большому счету, прежде чем выстраивать эту систему, мы говорили об этом на совещании в Минэкономразвитии, необходимо провести анализ функций государства на избыточность. Сначала убрать функции избыточных государства. В последующем мы можем уже выстраивать нормальную систему, когда мы избавимся от этого огромного балласта. А надо понимать, что российская коррупция, она не инициируется, как европейская, например, коррупция, американская бизнесом или гражданином, для того, чтобы получить какие-то блага. Она инициируется бюрократией, ее избыточными функциями, ее совершенно несуразными требованиями. Если даже Собянин говорит, что будет строительство, если собрать все по-честному, попытаться собрать по-честному, невозможно получить разрешение строительства. То есть тогда человека в тупик, потом взять с него деньги и оказать ему одолжение.
Предположим, когда-нибудь в стране заработает такая система, когда весь этот бумагооборот будет проходить исключительно в интернете.
Нет, зачем мечтать? Будучи в Сингапуре, президент за несколько минут зарегистрировал бизнес, как он сказал, русский ресторан. Да, выйди на сайт и подав заявку. Все, у нас начинает эффективно работать экономика, у нас начинает эффективно платиться налоги, потому что вся система становится прозрачной. У нас становится меньше чиновников, у нас становится больше времени на работу.
И на отдых.
Да, и на отдых в том числе, да.
С Кириллом Кабановым беседовала корреспондент «Радио Свободы» Лиля Палюлева. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Упростят ли новые электронные документы общение с чиновниками? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Я вижу, что у нас уже есть звонки. Сергей из Ростовской области сейчас с нами на связи. Сергей, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Я хочу высказать свое мнение по поводу электронных паспортов. Вот поменяли милицию на полицию. Ничего не изменится. Вот, давайте поменяем теперь старые паспорта на новые. А почему никто не говорит, как бы нам поменять мозги чиновников? И не только чиновников, но и наших руководителей. Вот, и это первое. И второе, что я хочу сказать. Лучше бы нам нанять правительство за границей и на лет на 10 сюда, в Кремль, в Москву. Они показали, как нужно жить, работать и как нужно все остальное делать, как живут в цивилизованных странах. Вот самое главное.
Это предложение от нашего слушателя из Ростовской области. В прямом эфире был Сергей. Напоминаю, что ваши ответы мы также принимаем смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И вот как раз несколько сообщений с пейджера и номера для смс. Вообще электронный документооборот направлен не на упрощение, а на исключение общения. Но, как самые ушлые чиновники в мире, чиновники российские всегда найдут способ пообщаться с нами не в нашу пользу, пишет Илья. Электронные паспорта не облегчат и не упростят нашу жизнь, потому что, когда даже на предприятиях и советских, и российских внедрялись компьютерные системы автоматизации, архаичная организация работы не менялась. Число нахлебников за спиной тех, кто тянул всю работу, не сокращалось, а росло. А чиновники сейчас изгаляются до того, что в ответ на просьбу гражданина получить простейшую справку, они заставляют его собрать такое количество бумаг, что люди не успевали это сделать даже за полгода. Пишет нам Дмитрий. Сообщение от Ольги. Мошенникам и хакерам жизнь облегчают, считает наша слушательница. Еще больше усложнят, пишет Александр из Сызрани, отняв у народа оставшиеся права на неприкосновенность частной жизни. Павел Иванович, несмотря на то, что орда чиновников обзавелась навороченной электроникой, количество их только множится, а очереди к ним не уменьшаются. У нас есть звонок из Кабардино-Балкарии. Рустам на линии прямого эфира. Рустам, ваше мнение, упростят ли новые электронные документы общения с чиновниками? Что скажете? Алло, Рустам, мы вас слушаем.
Это Рустам говорит. Вот паспорт новый готовят там. Национальные республики есть, а в паспорте национальность нету. Поэтому вот этот главный вопрос меня интересует. Кто это придумал, национальность изменять? Если какой-то безродный космополит не хочет национальность употреблять, пусть прочерк ставит. А национальных республиках хотят, чтобы была национальность указана.
Рустам, но сейчас-то мы не о национальной принадлежности говорим, а о том, насколько нововведения, предлагаемые российскими властями, упрощают жизнь россиян. Что скажете по этому поводу? Нет, к сожалению, на этот вопрос Рустам не готов отвечать. Ну что ж, тогда продолжим читать сообщения, которые приходят нам на номер для СМС 8-903-743-2801 на московский пейджер 660-1046 по электронной почте mail@radio-svoboda.ru и сообщения, которые оставляют слушатели на интернет-сайте Радио Свобода на форуме www.svobodanews.ru. Пишет нам Борис Павлович из Новочеркасска. Ни в коем случае не упростят, когда в 80-х годах вводили калькуляторы, бухгалтерия все пересчитывала на счетах. Когда ввели компьютеры у чиновников, когда надо была отмазка, компьютер вдруг завис, а теперь найдут еще что-нибудь, чтобы без них никуда и никак. Романов из Перми пишет. Думаю, что нет. Народ у нас очень сообразительный, а российский чиновник еще и очень хитрый и жадный до денег. В любом случае, он без навара не окажется. Игорь Иванов из Москвы. У нас 3 года в квартире стоят счетчики водоснабжения в комплекте с беспроводной связью. Но их до сих пор не подключили. Так 3 года и возим бумажки с показаниями в контору. В качественную работу с электронными документами и упрощение общения с чиновниками я не верю, пишет Игорь. Федор Алексеевич из Московской области. Нет, не верю. Не только эта идея, вся государственная система вышла из доверия. У нас есть звонок из Королева. Валерий на линии прямого эфира. Валерий, доброе утро.
Здравствуйте. Особых успехов не будет. Это будет та же самая контора, как и приватизация насильно. И компьютеризация вот этих процессов в общении, она только ухудшит. Потому что есть нюансы, которые электроника никогда полностью не передаст. Это первое. А во-вторых, ну, хочется человеку все на электронику перевести. По этому поводу в России есть одна поговорка. Заставить дурака Богу молиться, так он голову себе расшибет. Спасибо.
Это был звонок из Королева. Валерий был с нами на связи. И мы успеваем принять еще один звонок из Тамбова. Александр, доброе утро.
Доброе утро. Приветствую вас. Я насчет вашей электроники. Я так думаю, что чем больше электроники, тем больше чиновников будет. Это во-первых. Я вот на своем личном опыте в этом убедился. Например, занимаюсь сейчас приватизацией там комнатенки одной, да? И представляете, такая штука. Заходишь вот в какое-то учреждение, их очень много. Я могу перечислить, так их руки на них хватит. И заходишь, там 5-6-7 человек сидит, все уткнувшись в компьютер, и все там что-то ищут. Не знаю, что ищут.
Наверное, все заняты.
Всего доброго.
Это был звонок из Тамбова. На линии прямого эфира был Александр. Вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос, упростят ли новые электронные документы общение с чиновниками.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Совет директоров Центрального банка России принял решение сохранить пока на прежнем уровне 8,25% годовых ставку рефинансирования по однодневным кредитам Центрального банка коммерческим банкам. С начала года эта ставка дважды повышалась с уровня 7,75%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, для 17 стран еврозоны 1,25% годовых. В Бундестаге, нижней палате парламента Германии, одобрен проект правительственной программы, предусматривающий полный отказ страны от атомной энергетики к 2022 году и закрытие в течение ближайших 11 лет всех работающих в стране атомных электростанций. Голосование в верхней палате Бундесрате состоится на следующей неделе. Всего в Германии на 12 АЭС установлено 17 атомных реакторов. В марте этого года, сразу после аварии на японской АЭС «Фукусима», была приостановлена половина из них, наиболее старых, а позже решили их больше не использовать. Поставки выбывших мощностей компенсировали в основном сокращением объемов экспорта электроэнергии в соседние страны. Еще в начале года в Германии на атомные станции приходилось 23% всей производимой в стране электроэнергии и 17% на альтернативную энергетику, использующую энергию солнца, ветра или биомассы. В ближайшие 20-25 лет ее долю предполагается расширить в Германии до 50%. Парламент Греции большинством голосов одобрил в четверг второй пакет законопроектов пятилетней правительственной программы сокращения государственных расходов и повышения налогов, общий объем которой оценивается примерно в 28,5 миллиардов евро. Первая часть была одобрена в среду. Одобрение этой программы было главным условием предоставления Европейским Союзом и Международным валютным фондом очередной части финансовой помощи Греции на сумму 12 миллиардов евро. Без этих средств Греция уже к середине июля могла бы оказаться на грани дефолта по своим долгам. В четверг парламент Греции поддержал законопроекты о конкретных мерах экономии госрасходов и повышения налогов, а также о пятилетней программе приватизации госсобственности, которая по планам должна принести казне еще 50 миллиардов евро.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 27 рублей 87 копеек. Курс евро 40 рублей 42 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. В ожоговом отделении больницы города Сургут скончался еще один мужчина, пострадавший при взрыве газа на Сургутской ГРЭС. Польша с 1 июля принимает на себя обязанности председателя Европейского Союза. Переговоры об урегулировании конфликта в Ливии, проходившие в рамках саммита Африканского Союза, завершились сегодня ночью безрезультатно. В Армении оппозиционные силы потребовали принятия властями в течение 2 месяцев решения о проведении внеочередных президентских и парламентских выборов. Заместитель главы Переходного национального совета ливийских повстанцев Махмуд Джибриль поблагодарил Францию за предоставление стрелкового оружия бербетским племенам, ведущим борьбу с режимом Каддафи. В Марокко в пятницу пройдет референдум по новой конституции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Динара Седдикова. Динара, доброе утро. И начнем мы сейчас с непростых экономических взаимоотношений России и Белоруссии.
Россия пока не включила Беларусь электричество и не снизила цены на газ. Об этом пишет газета «Ведомости». Москва хочет воспользоваться экономическими проблемами Белоруссии, чтобы купить привлекательные активы, считают эксперты. Белоруссия снова не дождалась электричества от России. К моменту сдачи номера «Ведомости» Интеррау не восстановила подачу, приостановленную за задержку оплаты. Хотя с опозданием 24 часа Минск погасил требуемую часть долга – 600 миллионов рублей. С нуля все было восстановлено, поставки возобновились, но в 2 часа ночи по чьей-то неведомой воле все было прекращено, сказал первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. Причины выясняются, сообщил ведомостям представитель Интеррау. Это технический сбой, говорит сотрудник аппарата российского правительства. Страна не доплатила за российскую электроэнергию в марте и июне более 1,5 миллиардов рублей, подсчитал вице-премьер Игорь Сечин. Еще 10% это пени и штрафы, но речи об их погашении не идет. До 5 июля Минск должен перечислить еще 600 миллионов рублей. Если этого не произойдет, поставок не будет, предупреждает представитель Интеррао. Белоруссии ранее уверяли, если не будет импорта, мы переживем. Мощности страны позволяют обеспечивать ее потребности. Доля российской электроэнергии 8% белорусского рынка. Но теперь тон Минска сменился, пишут ведомости. Проблемы с оплатой возникли из-за неповоротливости министра энергетики, заявил Семашко и признал вину Белоруссии. Он добавил, что страна продолжит покупать электроэнергию. С 2012 года цены вообще должны снизиться, сказал Семашко Интерфаксу. Белоруссия добивается равнодоходной стоимости топлива с Россией, поскольку с 2012 года страны будут жить в едином экономическом пространстве. Ценовые условия по действующему контракту на поставку газа не подлежат изменению. Решения по формуле цены нет, отчеканил глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишут ведомости. Пятилетний контракт на поставку газа, подписанный «Газпромом» и «Белтрансгазом» в 2006 году, истекает в конце этого года. Если «Газпром» согласится на предложенные условия в новом контракте, то Белоруссия готова продать «Газпрому» оставшуюся половину владельца национальной газотранспортной системы «Белтрансгаза». Ведомости напоминают, «Газпром» уже приобрел 50% «Белтрансгаза» за 2,5 миллиарда долларов в 2007-2010 годах. «Бойкий торг» – так озаглавлена статья в газете «Ведомости». Сразу несколько изданий посвящают статьи законопроекту сенатора Торшина. Суду перенесли приговор, называется статья в газете «Коммерсант». Госдума отложила рассмотрение закона о действии решений Европейского суда по правам человека в России. Домский комитет по конституционному законодательству взял тайм-аут до осени, чтобы провести дополнительные консультации с высшими судами страны. Президентская администрация пока воздерживается от оценки инициатив, которые выдвинул исполняющий обязанности спикера Совета Федерации Александр Торшин. Незадолго до снятия документа с думской повестки дня генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд подверг критике законопроект сенатора, пишет уже газета «Новое известие». Ведь этот проект позволит блокировать неправильные, в кавычках, решения ЕСПЧ. Возмущались документом и правозащитники, среди них члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Юрий Джибладзе, Светлана Ганнушкина и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Они обратились с открытым письмом к депутатам Госдумы с просьбой отклонить поправки, внесенные Торшиным. По мнению правозащитников, решение Конституционного суда России, как составная часть законодательство наряду со всей иной нормативно-правовой базой носит подчиненный характер по отношению к международно-правовым обязательствам и не могут блокировать их прямого действия. Все же, как пишут ведомости, именно негативной внешней реакции неофициально объясняют депутаты задержку с принятием закона. Торшину следовало бы сверить позиции с представителями России на международной арене. Этот сюжет несколько не вовремя, и ситуация очень деликатная, поэтому решено отложить вопрос до осени, сказал депутат, ведомостям знакомый с позицией МИДа. Министр иностранных дел Сергей Лавров от комментариев отказался, это пишут ведомости. И сам Александр Торшин заявил Коммерсанту, что от собственных законопроектов не откажется ни под каким давлением. По-любому не отзову, сказал он Коммерсанту. Еще одна публикация в «Коммерсанте». Совет по правам человека не даст окончательного заключения по делу Магнитского. Совет по развитию гражданского общества при президенте 5 июля представит президенту Дмитрию Медведеву доклад по делу Магнитского. Глава Московской хельсинской группы и член рабочей группы Совета по делу Магнитского Людмила Алексеева сообщила «Коммерсанту», что президенту будет передан промежуточный доклад. Окончательные выводы правозащитники представят, когда завершится расследование, которое проводят следственные органы. Мы доложим о том, что нам удалось сделать, но этого явно недостаточно для того, чтобы заключить, от чего умер Магнитский, сказала Алексеева. Доклад, по ее словам, будет состоять из трех тем. Коррупционная составляющая дела, обстоятельства смерти господина Магнитского и состояние тюремной медицины. Пока мы не можем сделать окончательных выводов, но точно знаем, что смерть Магнитского не послужила уроком, и положение в следственных изоляторах ничуть не изменилось, заявила Коммерсанту правозащитница. Мы нуждаемся в помощи президента для того, чтобы тюремная медицина была отдана Минздраву. Коммерсант напоминает, что юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов, скончался в Бутырском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его смерть вызвала большой общественный резонанс, а президент поручил Генпрокуратуре усилить надзор за этим делом. И, наверное, последняя тема. «Живите, где хотите» – так называется публикация на первой полосе в «Московском комсомольце». Конституционный суд России признал противоречащим главному закону страны положение другого закона о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Согласно последнему, регистрация граждан на землях сельхозназначения запрещена, что, по мнению суда, также противоречит Конституции. Регистрация по месту жительства в домах, пригодных для постоянного проживания, сама по себе не может изменить целевое назначение земли, а лишь удостоверяет право на свободу выбора места жительства, пишет газета «Московский комсомолец». Самолец.
Спасибо, Динара. В прямом эфире для вас читала газета Динара Седдикова. Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Накануне вечером в Москве в здании Международного общества «Мемориал» прошел семинар под названием «Демократические институты против системы вертикали власти». Российские социологи и политологи обсуждали особенности политического устройства страны и пути решения назревших проблем. Об этом рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Семинар, посвященный демократическим институтам, это уже не первое мероприятие в рамках проекта, который называется «Демократия в России». Проект стартовал в марте 2011 года и проводится аналитическим центром Юрия Левады в партнерстве с Международным обществом «Мемориал». Перспектива гражданского общества в России, демократические институты, подотчетность власти, выборы, проблема коррупции – вот темы, которые здесь уже обсуждались. О тематике семинара 30 июня рассказывает координатор проекта, политолог Евгения Лёзина.
Мы продолжаем говорить о демократических институтах, и прежде всего нас интересует проблема разделения властей и состояние современного российского политического режима. Как работает и чему служит механизм разделения властей в демократии, каковы последствия отсутствия системы сдержек и противовесов и реальной политической конкуренции для политической системы, каковы особенности современного российского политического режима, в чем причина недоверия российских граждан к основным институтам, парламенту, судебной системе и возможна ли борьба с коррупцией в системе вертикали власти.
В чем, на ваш взгляд, актуальность обсуждаемой тематики?
Актуальность обсуждаемой тематики абсолютно вписывается в концепцию нашего проекта. Поскольку проект наш носит название «Демократия в России», мы изначально были ориентированы на то, чтобы обсудить проблему демократии, попытаться понять, почему демократический проект в России не состоялся, каковы его перспективы, какова роль тех институтов, которые в России сложились, и каково состояние современного российского общества. То есть наша задача заключается в том, чтобы посмотреть, смотреть на различные аспекты современной российской жизни через призму, с одной стороны, демократического идеала, а с другой, с точки зрения той реальной картины, которую мы сегодня в России имеем. То есть наша задача попытаться описать эту ситуацию, рассматривая различные сферы общественной жизни, различные институты, анализируя общественное мнение. И вот в контексте уже нашего предыдущего разговора об различных институциональных аспектах демократизации, мы сейчас говорим о разделении властей как об основном механизме подотчетности власти. Вообще, если говорить о демократии, мне кажется, основной разговор как раз должен идти о таком механизме, как подотчетность власти, потому что демократия предполагает наличие некой институциональной рамки, в рамках которой власть оказывается подотчетной перед гражданами, перед обществом за свои решения и действия. И вот как раз система разделения властей, она служит основой подобной подотчетности власти. И вот мы хотим понять, есть ли какие-то перспективы в России по созданию подобных институтов.
Ваш взгляд, в чем особенность российской ситуации в этом смысле?
Особенность российской ситуации заключается в том, что в посткоммунистический период не произошло того разделения власти, которое ожидалось. Мы наблюдаем разложение тоталитарных институтов и пока не видим перспектив институциализации общественно-политического пространства. И мне кажется, в этой связи очень интересно обсудить, что первично. Институциональный конституционный проект, который в России был принят и который обеспечивает подобную систему и поддерживает ее. Или же это общественная проблема, проблема не сформированности гражданских институтов, отсутствие публичной сферы и так далее. То есть существуют разные мнения, дискуссии на этот счет ведутся уже давно, и прежде всего теми экспертами, которых мы пригласили на этот семинар. Но нам бы было очень интересно обсудить эту проблему в более широком контексте и с более широким кругом участников, поскольку этот семинар нацелен не только на экспертную аудиторию, но на более широкую аудиторию всех заинтересованных в обсуждении этих проблем.
Кто обычно приходит на эти семинары? Действительно ли широкий круг людей?
Вы знаете, да. Аудитория семинары достаточно разнообразные. С одной стороны, это эксперты, это исследователи, люди, которые достаточно давно занимаются этой проблемой. С другой стороны, это активисты гражданских организаций, представители каких-то общественных объединений, которые достаточно регулярно и постоянно участвуют в наших дискуссиях. А также это новая аудитория, которая приходит через другие каналы коммуникации, через Facebook. Это студенты гуманитарных вузов, люди, которые, в принципе, интересуются общественно-политической тематикой.
Отмечает политолог Евгения Лёзина.
Рубрику «Общественное мнение» представила вам Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после нас и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Тема «Расчистит ли соглашение между Москвой и Подмосковьем дорогу к созданию нового федерального центра?» Об этом спорят бывший мэр столицы Гавриил Попов и первый замглавы областного яблока Александр Гунько. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение следующего года средний размер пенсии возрастет более чем на 11%.
Только в столице было задержано более 100 участников акции.
На процессе бывший премьер сообщила, что она не получила по почте.
Есть огромная разница между волей греческого народа и волей правительства.
Ситуация уже стала столь сложной, что людям
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.